Ребята, всем привет! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в прямом эфире сборная России по подводной охоте. Ребята только что вернулись с 31-го евроафриканского чемпионата по подводной охоте, который проходил в Хорватии на острове Малый Лошинь. Буквально вот только что все они прибыли на родину. Я очень, ребята, вам благодарен, что вы, не успев толком отдохнуть, прийти в себя после тяжелого чемпионата, согласились прийти к нам в эфир, чтобы рассказать о том, как проходило выступление, что было интересного на чемпионате и как все это было. Вот здесь все участники нашей сборной у нас в эфире. Александр Бабичев, капитан команды. Вы их всех видите здесь.
Привет всем слушателям.
Да. Сергей Ченцов. Серега, привет.
Всем привет.
Сергей Кижелис. Сергей.
Всем добрый вечер.
И добрый новый, вечер. Новый участник сборной Роман Петченко. Рома, привет. Рома.
Всем здравствуйте. С нами. Здравствуйте.
Всем привет. Дорогие ребята, кто нас слушает в прямом эфире сейчас, пишите в чате, как картинка, как звук, видно, слышно, все ли нормально. Ну а мы начинаем. И первым даем слово капитану команды Александру Бабичеву. Сейчас каждому по очереди будем давать слово, минут по 15, чтобы каждый из участников смог рассказать свои впечатления, мысли по поводу чемпионата. Ну и, естественно, первым слово капитану команды. Александр, мы тебя слушаем.
Ну, еще раз привет всем слушателям «Водолаз Радио». Хотел сказать, что Саши Пустова нету с нами сейчас здесь в чате. Он запасным у нас был и тоже приезжал, помогал к нам.
Угу. Хорошо, да, важное замечание.
Что можно сказать о чемпионате? Да. В принципе, как сказать, сама организация и все остальное, ну, считаю, что были на высоте. Как сказать, условия были, наверное, даже более сложные, чем в Греции. С точки зрения погоды очень здорово подвело. Безопасность была на высоте организована. В общем, не знаю, положительные, позитивные впечатления от чемпионата прошли. Ну, небольшие там перекосы тоже были. Вот, в частности, там с лодкой у нас, так сказать, сложности были на старте. То есть перепутали лодки участников. И получалось так, что в лодку с маленьким мотором нужно сажать больше людей. Это было сложно. Ну, как сказать, наверное... А, еще из того, что не очень понравилось, то, что старт сделали на 15 минут раньше. Ну, такое немножко это непонятку ввели. Ну, в принципе, страшного ничего нет. Так вот. Ну, хотел сказать про акваторию. Мы, честно, готовились к акватории немножко менее глубокой. То есть считал, что в Хорватии помельче акватория. На самом деле, я считаю, что это не так, что, в общем-то, акватория здесь такая же глубокая. Сама рыба, честно говоря, понравилась меньше. То есть не хватало осторожных групперов, которых очень спортивно интересно было смотреть. Конгеры в этом плане, ну, менее спортивные, что ли. Вся сложность у конгера – найти его и потом вытащить. С точки зрения выстрела, как бы, вот той спортивности, как у группера, нету. Но остальная рыба более-менее схожая. Кефали тоже мало было, все-таки это, на нее ставку нельзя было делать. Вот. Что касается... условий, там, проживания, все остального. Вот тоже удивительно для меня было. Я считал, Греция – это курортная зона. Вот в Греции, на самом деле, ну, не так все... Ну, как сказать, как... В Хорватии, в общем, смысл в том, что все дороже стоит. Вот самое основное. Еда, жилье, лодки, блин, все достаточно дорого. То есть в Греции можно было спокойно найти там жилье, спокойно снять лодки. Здесь были очень большие сложности с этим. То есть и жилье тяжело было найти, и лодки тяжело найти было. Ну, единственное, что спасло, конечно, на судно, у нас великолепные просто предложения было по лодкам. Человек очень душевный был, и, в общем, там было все хорошо. А на ловике было вполне. Вот, по основному выступлению в команде по результатам, в принципе, как сказать, ну, такие противоречивые результаты, впечатления. Было такое, что очень сильно расстраивался, особенно в первый день, когда... Сергея рыба оказалась незачетной у Кижелиса. Ну, в целом, так сказать, как выступление, ну, мягко говоря, ожидаемый результат. Приблизительно то, что рассчитывали, то и получилось. Из, так сказать, того, что хотелось бы ну, поправить, изменить, точнее, причин, так сказать, почему мы не заняли первое место. Но самое первое – это огромная акватория по сравнению с Грецией. Исследовать ее там за две недели, ну, вообще никак нереально. Тем более, что все-таки были сложности.
А вы за сколько приехали?
Ну, вот у нас нырять, приехали мы за три недели, а нырятельных получилось около 15 дней, то есть выходов на воду за это время. Ну, там организационные еще были моменты, переезды и так далее. Ну, чуть больше там трех недель, наверное, получилось. В Греции мы все-таки были больше времени. А акватория по, так сказать, по рельефу, по всему остальному была меньше. То есть там реально мы исследовали ее всю, здесь мы ее всю исследовать не смогли. И, как бы сказать, вот с точки зрения вот самой акватории, здесь как раз очень важно было разведать ее больше. Ну, просто не хватило времени. Uh-huh. Вот. А по поводу еще состава сборной, да, на мой взгляд, конечно, не хватало нам одного еще глубоководного ныряльщика. То есть это тоже помогло бы разведать акваторию. У нас ребята все-таки так глубоко не ныряют, я имею в виду крымские. А Сергею Ченцову нужна была помощь. Вот именно по разведке глубокого рельефа. Ну вот, наверное, два таких основных замечания, но если не считать традиционного, того, что, так сказать, не хватало бюджета нам на все эти соревнования. Ну, как сказать, с другой стороны, надо отметить, что народ упирался, старался, как сказать, добиться результата, ну, в общем, большими усилиями, там, опять не без приключений у нас все это обошлось, но в интернете мы это все описывали. С Ромой тут у нас приключилось, так сказать, то, что нервяка было море, когда он не вернулся на... Ну, вернулся утром, ушел в один день.
Я, кстати, да, я следил, ну, в соцсетях за репортажами с мест и тоже, да, прочувствовал, как, наверное, вам там ночью это и не спалось. Ну, это сейчас Рома расскажет.
Ну, да, расскажет, но вот, на мой взгляд, у него вот таких впечатлений, как у нас, нет. У нас были ужасные впечатления. Я думаю, что мы мучились, честно, так сказать, даже слов не хочется таких говорить, насколько было все плохо тогда. И причем, ну, понятно, что это, ну, на несколько дней фактически выбило из колеи всю команду. Вот одно такое маленькое происшествие.
Так, ну я еще хотел спросить, как формировалась команда, не знаю, ты скажешь или ребята, каждый сам расскажет, кто как попал в команду, ну или давай ты расскажи. И как бюджет формировался? Я так понимаю, что поддерживали там наши бренды вас, да, каким-то образом? Александр, ты с нами? Так, по-моему, у Александра что-то со связью там приключилось. Александр, мы тебя плохо слышим. Попробуй отключить видео, возможно...
Они заработали огромный опыт, практически что-то похожее. Сейчас попробуем.
Видимо, да, не хватает.
Так лучше, нет?
Ну вот сейчас мы тебя, да, нормально слышим. Все, что ты до этого сказал, мы не услышали. Александр? Ты с нами?
Да, опять меня не слышит, я с вами.
Ага, ну вот повтори, пожалуйста, что ты сейчас говорил. Так, что-то... Ладно, связь, Александр, мы тебя тогда пока ставим на паузу, пока у тебя там наладится связь. Сергей, я имею в виду Сергей Ченцов. Слово тебе. Ты самый результативный участник чемпионата из российской сборной. Расскажи, пожалуйста, о своем видении этого чемпионата, как все было, как ты выступил, что тебе запомнилось.
Хорошо. Коротко только сразу слово благодарности спонсорам, которые все-таки в этом году хотя бы частично помогли нам Это снаряжение, которое предоставил, бренд снаряжения, которое предоставил нам, собственно, костюмы, кое-что, компьютеры, буи, ну и прочие такие необходимые вещи для соревновательной деятельности. И торговую марку снаряжения питерскую, которая оплатила стартовые взносы.
Вот я этот вопрос и задавал, да, Александру. Хотелось понять, за чей счет в итоге поехали. То есть поддержали чисто спонсоры, да? Сама федерация что-то там помогала, нет?
От федерации были билеты оплачены, авиационные туда и обратно. Ну, коротко сейчас просто по структуре, почему, как и было. Первое время приехали в Мали-Лошань, быстро там сделали всякие разные дела, административные и прочее, там подкупить кое-какой снаряги, лицензии приобрести для ПРО, там все платное. То есть лицензия на месяц 100 евро. Человека. И далее перешли на пароме на другой остров суток. Это остров находится в акватории. Делали это для того, чтобы минимизировать расходы на лодке и не кататься каждый день там по 25 километров пустых пробегов, если бы мы остались в Мали-Лошани. Соответственно, из-за приключений, из-за небольшого количества времени этот остров мы подготовили частично. Соответственно, там было, по-моему, 7 нырятельных дней. Но они были в жестком очень режиме, я про себя только говорю. И, в общем-то, форсировано все. Надо было и разныряться, и все такое, в общем-то, и что-то еще найти. На этом острове глубины... В принципе, рельеф до 40 где-то так, ну, может, тогда с хвостиком. Основной рельеф 30-35, такой, где налимы будут, налим. На этом острове я ничего вообще по конгерам зачетного даже и не видел, но видел огромное количество налима. Ну, это, собственно, налим так и называется. Местное название табинья, по-моему. Зачет с полкила был, видел я их там, около десятка зачетных, на них, собственно, ставку и делал. Были также мурены, там, зубарики, ну и прочее, в общем, такая распространенная вещь, но зачетов было мало, и зная то, что когда пойдет куча лодок по акватории, вся эта рыба разбежится, а налим останется, делал ставку на налим. Дальше мы переехали на второй остров Иловик. Он находится как бы посерединке следующей акватории, ну, с той же целью. На Иловике там огромные проблемы с лодками вообще. Там все, что нам предлагалось, это минимум там 130 евро, по-моему, за выход. Чем хорошо нахождение на этом острове, что весь его периметр доступен старт с берега. Uh-huh. То есть там прогулка небольшая от километра до трех, и старт с берега, и выход там в другом месте, возврат другой тропинкой домой. Там термопак кидаешь вещи, привязываешь к бую и пошло. Банки относительно недалеко доступные были, 2,5 километра. То есть можно было спокойно пронырять, не просто тупо приплыть туда, а плыть и нырять. Акватория огромная, глубины... Нормальный, в общем, рельеф есть много где. Пустых прогонов у меня там не получалось, в общем-то, все нырялка. Ну, тоже нырялка в основном до 40 в момент подготовки. Дальше и смысла особого лезть не было, поскольку было достаточное количество нор угревых, и на эту глубину 35 метров. Там в основном пустые были. В общем, там... На той акватории удалось и угрей найти зачетных, ну и всякую разную рыбу. Ну, естественно, тоже большее количество налима было. По соревнованиям, значит.
Расскажи, расскажи про выступление, да, вот интересно.
Да, как... да, теперь, ну так, прелюдия небольшая. Значит, по соревнованиям, первый день была погода... плохенькая, скажем так, волна приличная, и старт был против ветра и против волны. В общем, результатом этого того, хотя у меня была очень хорошая лодка, лучшая в команде, она длиной там почти 7 метров со 150-м движком, В общем, первым я все равно не успел на свою точку. Приехали финны, забрали зачетных налимов, я забрал двух незачетных. Ну, в надежде хоть что-то там, может быть. Так оказалось, оба они незачетные. В общем, перешел на точки поглубже, ну, поскольку финны, они глубоко не ходят. Вот, и все налимчики, которые я там что-то видел, более-менее размеров, показали 30+. Нырял в семерке, семерка вверх, пятерка низ. Вот, ну и, скажем, за тридцатку в семерке как-то не очень приятно ходить. Но тем не менее, остальные зачеты, которые были подготовлены, это мурены, зубари и лещи там разнообразного, разного характера, в общем, ничего не сработало. Либо уже кто-то там тусовался, либо просто не сменили место свое. По, собственно, тактике, нигде я там не ездил много, старался минимум сделать передвижение, поскольку очень много теряется времени по волне, по такой посильной. Упустил угря зачетного. Ну, опыта просто у нас по угрям вообще никакого. На тренировках были все угри мелкие, а когда стали попадаться уже более-менее что-то серьезное, то уже нельзя было. Уже был мораторий. Мораторий ввели с 30 числа, то есть за 15 дней до старта. Соответственно, все. Охот конец. Собственно, я в него стрелял первый раз вилами и не пробил его. В общем, или пробил, он сорвался. Я видел только край хвоста, и как ни пытался там найти голову, в общем, ничего не нашел. Стрельнул он себя, выскочил из другой дырки, из большой. Порвал себя. И я видел, как он уплывает, но уже, как говорится, возможности там перезарядить еще раз не было, потому что так много времени просидел. Могло все печально закончиться. Ну, в общем-то, далее проверял уже на сторону финиша, в сторону точки сбора еще точки. Но все казались пустые. Был сильный шторм незадолго, и многие места засыпало под Сейдонией. То есть это такие камни, которые не в массиве скалы, а лежат, как бы выступают из песка. И такими нишами. И в этих нишах было много налима. Глубины там 33-35 метров. Как бы уже начинается плавный пологий склон песчаный. В общем, лазил, все точки, что меня порадовало, нашел. Но засыпано по Сейдонии, даже порылся там на предмет, может, там внутри полость осталась с рыбой. К сожалению, нет. Ну, в общем-то, первый день нормально, за исключением вот двух косяков, что неправильно выбрал сторону обхода острова. Хотел с подветренной стороны пройти, а там оказалась сильная накатная волна, и лодка все равно в глиссере полом не могла идти, ну, на полном ходу. А те, кто пошел на более...
Сергей, так, теперь твоя очередь вылетать из связи. Что случилось? Что-то мы тебя не слышим. Сергей? Сергей, ты нас слышишь? Так, Сергей. Сергей Ченцов, я имею в виду. Мы тебя немножко потеряли. Ты с нами? Сергей? Ты нас слышишь? Александр Бабичев, ты нас слышишь?
Да, да, слышу.
Да, Серега у нас выпал что-то на самом интересном месте. Ты все это время был с нами, да?
Нет, наоборот, я никак не мог подключиться. Вот он выпал, я подключился.
Вы будете меняться.
Да, будем меняться.
Хорошо, ты не договорил там, заканчивай свой монолог тогда.
Давайте я быстро закончу. Да, я пока ходил, тот самый вспомнил, что еще не сказал. Ну, сборная формировалась согласно рейтингу, а я обзванивал всех по очереди, кто как там находился ниже, Косланов. Брал от людей расписки, вот приблизительно так она и сыграла. Все отказались, они выпали. кто был ниже, попали. Хотел сказать про саму команду, как раз пока выпал, думал об этом. Что, в принципе, у нас Рома был новый член команды, Саша Пустов тоже не был, остальные-то ребята были известны, и общение было комфортное. Ну, поэтому какое-то такое небольшая осторожность, что ли, была. Ну, в общем-то, на мой взгляд, команда, ну, шикарная, то есть люди очень адекватные. Наверное, Рома, вообще, я могу ему сказать, что это самый адекватный товарищ из всех, самый взрослый, самый приятный общение с ним, вообще просто супер.
Ну, я это я почувствовал, что атмосфера хорошая у вас в команде была, когда вот мы еще только не успели начать эфир, я увидел, как вы все улыбаетесь и не хотели даже отключаться перед началом программы, вам хотелось пообщаться друг с другом, еще не успели соскучиться, видно, вот, так что это здорово.
Да, соскучились как раз, я, в общем, с удовольствием вижу знакомые лица, в общем, позитива очень много от всех, безусловно. Вот. Ну, наверное, передам слово дальше.
Подожди, чтобы... пока ты далеко не убежал, скажи, что интересного видели у конкурентов, чему-то научились, что-то где-то, может, ну, лично ты, я не говорю за всех, пусть каждый сам за себя говорит.
Ну, лично за себя я больше учился у Ченцова, если честно, потому что он был рядышком, я смотрел, как он ныряет и так далее, потому что мне, конечно, еще до Сереги еще классно махать махать. Я как бы сам считаю, что уровень вот даже Сереги, он не уступает реально как бы остальным среднему уровню спортсменов. Вопрос просто не хватает, вот в данный момент не хватило. Потому что, ну, скажем, я рыбу начал только на ЛВК видеть, а Сусаки я ее не видел просто, блин. Там, ну, кто тоже как бы угнаться не мог по количеству рыбы. Когда вот взгляд вот сосредоточился уже на той рыбе, которая, так сказать, у которой увидел, уже ее становилось легче искать. Так произошло и с конгерами, так произошло с муренами. То есть как с грибами приблизительно. Первый гриб увидел, после этого уже легче их искать. Вот. Но опять просто не хватило времени. Нырялось, на самом деле, мне достаточно легко. То есть я как бы вот те глубины, которые для меня, ну, они, может, и не совсем большие, но те, которые вот рабочие мои были, я их восстановил очень легко. То есть это даже единственное, что сейчас к врачам сходил, сказали, у меня там перепонки маленькие, там то ли истончились, то ли что-то. Ну, в общем, как... все нормально.
Хорошо, окей. Так, Сергей Ченцов у нас появился. Ты нас слышишь, Сергей? Ты выпал у нас на самом интересном
прекрасно.
Месте. Хорошо.
Прекрасно.
Ребята, сейчас вот как будете рассказывать... Интересно будет также узнать ваши комментарии вот по конкурентам. Я традиционно, насколько я вот вижу перед глазами, имею результаты. Сейчас вот вам их покажу. Вот результат командный и результат результат в личном зачете. Значит, в командном Испания, Хорватия, Италия. Это три призовых места. И то же самое и в личном зачете. Только Госпич, хорват на первом месте. И, соответственно, дальше идут Италия, Испания. По-моему, так. Я не ошибся? Почему интересно, вот, по вашему мнению, почему эти ребята... оказались впереди всех, обогнав всех остальных. Тоже интересно будет ваши комментарии услышать. Сергей? Ну, ты заканчивай про свое выступление, да, и дальше.
Ну, сейчас, да, второй день, и дальше про то, о чем удалось у, скажем так, коллег по спорту из других стран. Ну, второй день-то, в общем-то, погода была вообще ахтунг, это просто жестокая-прежестокая. И, к сожалению, случилось так, что все мои точки были на открытом ветру. Точек было очень много, сработало, не очень сработало, это налимый конкерс, который еще был замечен недели раньше. Хороший, я так на скидку, опять же, нет у меня опыта, сказал парням, что он килограмм 8-9, оказался там 11 с копейками. Рядом был тоже на тренировке замечен просто гигантский угорь, я не знаю, брать буду огромный. Естественно, я уже там потирал руки, думал, ну что, сейчас я его заберу, и у меня будет, наверное, самая крупная рыба. Потому что нереально. Большой жил там в районе 36-37 метров. Удалось проверить места, немного вокруг ходить, его там не было. Кочек было огромное количество. Наверил я, ну, дай бог, 20%, потому что волна была до 3 метров где-то, и ветер, я не знаю, как пустило, но ощущение было очень жесткое.
Так, опять сдувает ветром или течением, радиоволны сносит, и Серега Ченцов у нас, Сергей.
Да, я слышал.
Да, продолжай, опять слышно нормально.
Вот, и, собственно говоря, проверил все, что было возможно, два зачета, закончил, собственно, последний зачет забрал в потайном месте, это... пещера, в прямом смысле, дыра в камне, и там дальше около 5 метров тоннелей внутри камня, узких достаточно. В общем, на тренировке место заметил, понял, что его можно оставить напоследок, что вряд ли кто туда вообще залезет и вряд ли найдет. Так и получилось. Как там на Лим с Амаром сидели на пару, так они там и сидели, на Лима забрал. По конкуренту. Пообщался много с кем, я уже даже, честно сказать, не помню. Со всеми, наверное, переобщался, переспрашивал. Я немножко заблуждался по Хорватии и стремился отрабатывать 30+ горизонт. И буквально, ну, на мели я вообще там раз в пятилетку выходил, это когда старт с берега, когда выход в берег. Оказалось, что очень многие, в том числе и спортсмены, которые высоко сидят в табеле о рангах, меликами не брезговали. Но опять же, у этих спортсменов взять что Италию, что Испанию, у них группа поддержки по 2-3 человека аналогично ныряющих им. То есть как бы каждый спортсмен на самом деле это 3 спортсмена. 3 сильных спортсмена, которые работают Соответственно, у них там все расписано, все горизонты прописаны. Если я на мель вообще не ходил, мельки, то, к примеру, многие именитые ходили на мельки и брали там рыбу. Ну, соответственно, почему так? Испанцы, у них очень серьезная подготовка, то есть они двойной выезд делают по месяцу, все изучают. Итальянцы – это соседи хорватов, они приезжают к ним из той же там Венеции на пароме поохотиться. Это их родная тема. Но хорваты у себя дома.
Ну, то есть, как бы неудивительный, в общем, результат, да, как бы на домашних, да, своих, да, проверенных, как бы, местах.
Да. Угу. Совершенно верно. Ожидал хоть более сильное выступление Словении, поскольку они, по сути, те же хорваты, ну, та же Югославия, и тоже там, и домашний водоем, можно сказать. Угу. Вот. Ну, а дальше там уже сложно было гадать, это опыт предположений. Так что вот, собственно говоря, мысль о том, что вся рыба в глубине, была неверной. К тому примером даже финны во второй день, Мати Кук, который, кстати, переломил лодку на волне, там инцидент был, у него лодка разломилась и затонула. Несмотря, ну, шторм был. Да, несмотря на это, он там 5 зачетов по кефали взял. Я врать не буду, то ли 4, то ли 5 были зачеты. Это все там, в прибое валялся в траве, в Посейдоне, в бутылке и удалился. А так, там разнообразная охота, но нужно времени, ну, хотя бы месяца 2, чтобы просто обнырять, ну, хотя бы 20% в акватории, поскольку наша подготовка, ну, составила где-нибудь процентов 5 акватории на каждой из зон. А это ничто.
Естественно. Я, вот, ребята, уже сколько, 9 лет уже, 8 лет нашему проекту, да, и 8 лет мы рассказываем о том, как наша сборная выступает на различных мировых первенствах. принципе, из года в год проблематика одна и та же. То есть недостаток времени, недостаток финансов и недостаток поддержки со стороны сообщества нашего подводного. Ну, то есть то ли в силу нехватки тех же самых, опять же, средств, дороговизна всего этого мероприятия не дает людям ездить в составе сборной в качестве помощников, помогать разведывать акватории. Вот. Не знаю, почему у тех же европейцев лучше развита взаимовыручка, не знаю, или может быть лучше построена клубная работа. Вот почему они собирают достаточное количество тех же помощников, а мы не можем?
Другая система. Это надо отдельно.
Может быть, там это как-то связано со спонсорством, что там, может быть, более вот, подводный бизнес более вовлечен в эту тему, чем у нас?
Везде по-разному. У кого-то полное финансирование, у кого-то частичное. Но вопрос в другом, что люди считают почетным для себя, защищать как бы, престиж своей родины в этих соревнованиях, да? И, скажем, у той же Португалии тоже с финансами не все хорошо. Вы, кстати, видели, они все там внизу португальцы. Там, по-моему, из состава, скажем,
в личном зачете ты имеешь в виду? Вот специально включаю вам, ребята, сейчас на экране. Смотрите результаты, это личный зачет. Да, Португалия, ну не в самом низу, ну да.
А вы лично?
Кстати, обратите внимание, и обязательно стоит сказать, что очень хорошо выступил Андрей Лагутин, Украина. Девятое место в личном зачете. Это, ну, Андрей попал в десятку, но, в общем-то, это и не удивительно, потому что он традиционно хорошо выступает на мировых и европейских первенствах. На чемпионате Европы, по-моему, он был бронзовым призером. Не помню точно, в каком году. Поправьте меня.
Есть хороший рецепт. Я могу одну из того, что он хороший охотник. У них немножко по-другому устроена подготовка. Они приехали двумя микроавтобусами со своими лодками, со своими, ну, я извиняюсь, даже продуктами, со своим салом, да? Потому что это все позволяло срезать расходы и сделать более тщательную подготовку. Но им достаточно близко приехать на микроавтобусе из Киева в Хорватию. Они в том же году также приезжали и в Грецию. То есть у них уровень как бы поддержки, несмотря на то, что ее тоже нет, он достаточно высок, потому что они имеют возможность тащить свои лодки. Хотя бы для понимания, если бы мы каждый выезд брали лодку, не задумываясь, да, которая у нас подворачивалась, мы бы потратили 3000 евро, даже за тот маленький промежуток времени. Угу. Я еще, пардон, отвлекусь от финансовой, это другие темы. У меня ребята спрашивали, где же групперы? Вроде угу. Как бы в Греции вы там тренировались, вы должны там групперов долбить вообще. Пух и прах, легко. Вот, наверное, за всю подготовку видел двух групперов массой, ну, около килограмм. Глубины все доступны. Местные говорят, что итальяшки с баллонами все постреляли.
То есть там... Хорватия традиционно имеет репутацию такой не слишком богатой в плане рыбы страны. И акватории, как бы все знают прекрасно, что там, чтобы брать рыбу, нужно действительно очень сильно постараться. Вот зачитаю вам...
Одно слово, я как бы уступаю место. Хорватия, Хорватия, роль. Если брать Мали Лошек, да, ну и, к примеру, окрестности Дубровника, это вообще два разных водоема.
Да?
Да.
Где лучше? Это,
ну, скажем, лучше сложно сказать. Если брать в районе Дубровника, там скалы полно. И свалов там, за полтинник там, да, вертикальный, где рыба может там внизу отсидеться, иногда выходить на поверхность. Ракушки там попадаются, дорадки получше, да. То все-таки Мали Лошинь это, ну, мелководная часть залива. И причем тупиковая, ближе уже к концу залива. То есть там и пелагика поменьше, ну, на мой взгляд, опять. То есть если в качестве похода и выезда просто на рыбалку, все-таки южная часть Хорватии более интересна. Uh-huh. Все, я передаю.
Хорошо, спасибо, далеко не убегай. Сергей Кижелис, Серега, ты с нами?
Да.
Ты не можешь пока рассказывать, будешь видео включить, чтобы мы тебя видели?
Ну, попробую, но я боюсь, что мне... Я просто, когда видео включаю, сразу связи нет.
Ну, будешь пропадать, выключишь его. Ну, давай хоть мы чуть-чуть на тебя посмотрим. Помаши нам ручкой.
Да вот, помашу ручкой.
Привет.
Видно меня?
Ну, видно, ты только не дергай камеру. Держи ее так, чтобы она не дергалась. Вот, все видно. Отлично. Хорошо выглядишь. Румяный, веселый.
Спасибо. Значит, ну... Традиционно, ребята уже сказали, мы разделили зоны на подготовку на две зоны. То есть первая
чуть-чуть
зона была.
Пониже суша, опусти, а... видим только твою верхнюю часть головы. Вот, ага, давай. Вот так нормально.
Две зоны акватории разделили. Первая сусок, вторая ловик. Подготовку. Так получилось, что в принципе на первую зону я немного так пропустил, подхватил простуду, проболел там 3-4 дня и. Ну, все, что я там успел увидеть, мне показало, да и ребята, в принципе, тоже видели, она была достаточно сложная. То есть по рыбе у меня был, на мой взгляд, один зачет. К сожалению, мы в тот момент, когда видели зачет, уже не могли их стрелять, чтобы понимать, какой это размер, да. Ну, на мой взгляд, это был зачетный размер достаточно. Вот. И по остальной рыбе у меня там в основном пелагик был. Вот. Я... По первому дню особо даже не думал, что будет возможность стрелять кефаль. Хотя получилось совсем все наоборот. Вот. Второй день у нас был и ловик. В принципе, там тоже было несколько точек таких по мурене, по конгеру. Но тоже в основном я думал во второй день конкретно построить свою стратегию на кефале. Потому что я нашел место, которое, в принципе, достаточно много было кефали, там был и лавраг. Ну, то есть, мне оно показалось очень перспективным. Но по факту, то есть, это место находилось на границе акватории, и когда поставили уже буйки, оно оказалось за границей. У меня был там план Б, я по нему пошел. Значит, по факту, что получилось? То есть, первый день пошел работать, точка была пустая по конгеру, и я, ну, было достаточно такая погода ветреная, волна большая, там метра полтора-два, и я пошел в место по кефале. То есть там такое достаточно интересное в плане мутную воду, для Средиземноморья это достаточно так сложно найти, но я ее нашел. И в этом кусочке работал, ну сколько, подстрелил 4 хвоста, как мне казалось, что они были достаточно зачетные, то есть 3 я точно разделял, что это будет больше 500 грамм. То есть рыбу я подавал в лот, и ребята мне подсказывали и говорили, что если там во льду ее держать, то есть большая вероятность, что большинство веса можно сохранить. Но по факту дня оказалось, что в лодке лодочник. То есть это для меня тоже дополнительный опыт, проверять и контролировать все до конца. Лодочник просто лед с собой не взял. То есть у меня на взвешивание по первому дню не хватало там 10, от 30 до 10 грамм. Себе. Причем да, рыбу, когда брали, обратить внимание на видео, то есть рыба уже была сухая. Он даже ее пытался выпрямлять, как обычно, но он там не выпрямляется, просто сухие такие тушки лежат. Но было немного обидно. Меня это, конечно, в первый день демотивировало там. То есть я как бы планировал какой-то запас иметь и дальше работать. Угу. Значит, по второму тоже проверили точки. Там у меня по конгерам и у нас конгер и мурена.
Тут все, ты говори сразу глубины, потому что все спрашивают про глубины. Вот в чате все пишут, говорите, кто как нырял, на каких глубинах была рыба.
Я нырял до 30, но работал реально до 25, где-то рельеф был там на 40, Серега туда ходил, смотрел. То есть у меня была неглубокая охота, рыбы зачетной по глубине, да, в принципе, я ее там, ее было единицы. То есть что касается такой рыбы, которая дает результат, это там конгер, мурена, ее действительно я видел очень мало. То ли... Та акватория, которую мы исследовали, ее было недостаточно, чтобы понимать, где, что, чего. То есть уж акватория была огромная, мы реально, если процентов 20 ее обследовали, то хорошо. Вот. Конкретно, что мне не хватало, да, Алло.
Да-да, ты с нами, продолжай.
То есть я, вот, что касается на конгера, мне, может быть, недостаточно было понимания и опыта на эту рыбу. То есть я до конца не понял, где ее искать. То есть какую-то особенность, то есть научиться за этот короткий промежуток времени, там, чтобы получить эту рыбу, там, я, к сожалению, не увидел, не нашел. То есть поэтому у меня, как бы, в принципе, у меня такая больше охота пелагическая, в этом плане у меня опыта достаточно, я свой опыт направил на нее. Ну, и соревнования.
Ну, собственно, это, наверное, было правильно, потому что соревнования – это, конечно, повод чему-то поучиться, но главным образом, конечно, нужно упирать на свои, скажем так, сильные стороны. Поэтому я, когда увидел на фотографиях тебя с кефалью, я, в общем-то, понял, что ты пошел именно по этому пути.
Ну да.
Угу. Слушай, ну расскажи, посмотрел на конкурентов, скажем так, на соперников, чему удалось научиться, что подсмотреть?
Ну, Сережа уже правильно заметил, что у ребят, у которых там большие результаты, там у сборных, у них достаточно большая команда. То есть я так понимаю, что все работают на человека, там делятся точками, есть места. То есть мне не, вот сколько не нырял, там зачетных было, зачетов видели единицы буквально, там по пальцам посчитать. То есть не хватало реально времени и понимание, где эту рыбу можно найти. То есть если бы с кем-то поплавать, там, да, мне объяснить, там, показать, вот он, конгер это он, вот такие места, ну, чтобы я для себя что-то понял именно в понимании обитания этой рыбы.
Угу.
Потому что вроде заглядываешь, место хорошее, там глубокое, и норка, ну, то есть и пещера хорошая, но там никого нет. Либо сидит какой-то там конгер маленький. Ну, то есть мелких видели достаточно много. Угу. То есть таких крупных единицы.
Угу. По снаряге, может, что-нибудь где-то запомнилось, бросилось в глаза?
Да, нет. В принципе, я не считаю, что у нас там по снаряжению были какие-то вопросы. Я думаю, нам всего
нет,
было достаточно.
Я понимаю, спасибо, что все достаточно. Бывает же, знаешь, смотришь, какая-то штука новая у человека из конкурирующей команды, какой-нибудь...
Нет, Саш, я как бы для себя не обращал внимания. Я больше настраивался на свою работу, то есть там не смотрел.
Ага. С роллерами охотились?
Ну, я охотился с роллером, то есть основное ружье мое был роллер. А, ну, не считая того, что когда ты идешь работать на точку, там берешь уже там...
Сергей, опусти камеру пониже, опять только верх лица твоего видим, вот, ага, вот так, ага. Продолжай.
Вот, я брал с собой роллер 97-й нашего мастера Севастополя. В принципе, он работал по пелагику очень
Дима
хорошо.
Дима Писарева, да? Угу.
Нет, не Дима, Андрей у нас делает, фамилию не скажу даже. Ну так, карбоновый роллер, у него аккаунт в ВКонтакте, можно его найти, кому интересно.
Угу.
Он делает достаточно хорошее ружье. То есть, ну, у меня работало хорошо. По кефали там промахов почти не было.
Угу.
Ну, вот. А по такой рыбе, ну, конечно, это пневмат однозначно. То есть у меня было основное ружье это роллер. Ну, что я как бы, да. Ну, точки ты проверяешь, там буквально час глубокие, а потом ты переходишь на пелагическую охоту. Кстати, я замечу, в первый день у меня была встреча с амберджеками. Там прошли 4 амберджека, один из них там килограмм 4. Я, получается, стратегически как делал, то есть берешь практически чуть ли не с берега. То есть, вот, кстати, особенность по кефали. То есть кефали крупной в Хорватии, ну, единицы. И чтобы найти кефаль на 500 грамм, надо очень-очень хорошо работать. Мало того, что надо иметь там задержку такую там за 2 минуты и пытаться его выдержать. Надо еще, то есть за счет того, что вода очень прозрачная, пелагическая рыба практически не подходит. То есть, если ты там как-то не так пошевелишься, она сразу убегать начинает от тебя. Вот. Поэтому как бы я делал с берега, проползал там метров на 10-15, причем подбирал рельеф такой, чтобы тебе было не видно, как в окопе ты проползаешь, угу, и замерзаешь, смотришь там, где эта кефаль. То есть я на нее работал так. И вот на одной из такой вылазки, буквально сразу там через метр, почти в берегу, на глубине там метра полтора, я уперся, то есть я как бы только начал этот нырок и уперся в амберджеков, они прошли там в полуметре от меня, там мутняк, я как бы даже не успел ружье перевести, то есть начинал его переводить, они уже убегали. То есть было бы очень интересно выйти с такой рыбы.
А большие, крупные были, да?
Где-то визуально где-то от 4, то есть от 2 где-то до 4 килограмм. То есть там их прошли 4-5 штук. То есть они такие, да, пробежали. Во втором дне тоже была встреча с луфарем, причем луфарь, он и на подготовке в этой акватории, в этой зоне был. Тоже я подстрелил кефаль, перезаряжал ружье, а они просто рядом со мной прошли, то есть было обидно.
Кефаль – это сингиль, видимо, да, имеется в виду, или лобан?
Сингиль.
Хорошо. Вот,
поэтому как-то так.
Хорошо. Ну все. Сергей.
Да-да-да. Ну, как бы, если есть вопросы.
Ну, давай, сейчас дадим слово Роману. Ты пока вспоминай, может, что-нибудь еще вспомнишь, какие-нибудь эпизоды, случаи, что-то интересное.
Ну, вот из эпизодов, случаев, как раз Роман, наверное, расскажет самые такие душешипательные
случаи. Давай, тебе слово. Можешь сразу начинать с душещипательного эпизода. Ну, расскажи сначала пару слов о тебе, потому что, во-первых, ты у нас в эфире первый раз, во-вторых, в сборной тоже ты раньше не был, поэтому так немножко представься, пару слов скажи.
Да, я из Феодосии, вот. Ну, в основном упор был на Черное море, в принципе, никуда не выезжал до этого, тем более так далеко. Вот, поэтому здесь у меня был дебют, понимание о том, какая акватория, какая рыба, где что и как искать и смотреть, вообще ноль. Вот. Вот, поэтому, в принципе, первую рыбу первого конгера я увидел, наверное, через неделю после того, как был на акватории. Он был незачетный, но я хоть сложил картинку о том, где примерно, как строить можно там вообще так по этой рыбе.
Это, вот. На подготовке, да, во время подготовки?
Да, да, это было на подготовке. Я говорю, причем прошла, наверное, неделя, прежде чем я понял вообще, где эту рыбу можно хоть предполагать, что она может быть. С кефалью тоже было сложно, то есть я как бы тоже больше там кефалятники, пелагик, но понимания о том, как ее брать, откуда, вообще тоже не было. Это все уже ближе к старту соревнований начало складываться. Вот. А приключений, в общем-то, было тоже предостаточно. Наверное, все еще началось с нашей поездки, когда мы ехали на Москву, и у нас с Сергеем сломался автомобиль, вот. И тоже был такой нервоз.
Вот. Починили?
Что мы опоздали самолет. Да, починили. Там, слава богу, нам помогли ребята с автосервиса. Приехали, пришли на помощь, привезли там аккумулятор. Мы без генератора доехали на аккумуляторе фактически. Вот. Потому что самолет по времени тоже все, как бы, обстановка нагнеталась вот так вот. 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 Ну, слава богу, там все обошлось.
Хорошо, расскажи. Давай дальше про приключения. Я просто знаю, ты читал, как ты описывал этот эпизод, когда тебя потеряли все. Ну, из твоих уст, конечно, хочется услышать.
Да, это мы, наверное, в один из первых дней мы пришли на остров Сусок. Ну, по факту соревновательной, это была вторая акватория второго дня. Вот. Ну, в плане разведки это был наш первый остров. Вот. Мы пришли с Сергеем до точки, до Северной, дошли пешком вдвоем, вот. Ну, зашли в воду и плавно пошли в западную часть на ластах. Вот. Как бы ничего интересного, в общем-то, такого там не было. Там сальпа, ну, такая расходная рыба. Да, сальпа была расходная рыба такая. Ее было много, она была незачетная, ну, так вот, глаз травмировала несколько. Вот. И потом случилось чудо какое-то, вот. На меня вышел огромный косяк амберджеков, глубина там была небольшая, порядка 15 метров, и они шли в пол воды, то есть были рыбы где-то 3-5 килограмм, ну, это было не просто там штучные особи, это был косяк там, ну, десятками исчислялся, то есть, может быть, там их сотня была, может, две, и они вот, ну, кружить просто начали вокруг меня. Вот, я как раз всплывал, я взял сальпу, мы как раз отбирали себе рыбу на покушать, вот, я там сальпы пострелял немножко, был луфарь, ну, он такой небольшой был, в общем-то, вот, и эти амберджеки.
Роман, продолжай. Роман, мы тебя теряем.
Давай, может, я пару слов скажу, у меня комментарии есть по поводу...
Да, Александр, конечно, давай. Только мы тебя плохо слышим почему-то. Что-то с микрофоном. Опа, а так гул какой-то идет.
Так. Ты сказал, что лодка сломалась у финнов. Она на самом деле не сломалась. Эта информация не подтвердилась. Сказали, что ее просто отбустировали. Чтобы... Снаряжение, которое видели у других, вот то тоже я вспомнил. Планеры видели, то есть над залодкой на длинной веревке фактически доска, которую можно, с помощью которой можно. Конечно, тоже вот, понравилась эта идея. Не знаешь, как ее получится осуществить когда-нибудь или нет.
А это не опасно? Вот мне всегда было интересно, когда тебя тащат на этом планере, резко меняется глубина, можно, не знаю, баротравму получить вообще, насколько это безопасная штука.
Ну, наверное, для среднего человека, если он быстро продувается, может и небезопасно, но для меня вот как раз тут проблем нет, потому что я не продуваюсь, у меня, слава богу, или не знаю, в общем, повезло, так что у меня каналы открыты, я не продуваюсь вообще.
Угу. Кстати, вот хочу сразу сказать, смотрите, здесь уже достаточно много пишут нам ребята, нас слушают, здесь у нас и Одесса, и Киев, и Владивосток. В общем, география наших слушателей, как всегда, удивляет. И здесь у нас ребята из Германии, Норвегии. В общем, всем интересно послушать про ваше выступление и про новости. В общем, народ вас в целом поддерживает. Вот пишет у нас в чатике в нашем WhatsApp Женя Мудрик пишет. Саша, думаю, следует упомянуть про профессиональный подход к делу. На Средиземке спортсмены зарабатывают на жизнь охотой, находятся постоянно в отличной форме и ориентируются как рыба в воде. Наши ребята пашут как могут, чтобы платить ипотеки, кредиты, кормить семью и еще при этом находят время нырять. Респект и уважуха нашим подводникам. Так, это такое небольшое лирическое отступление было. Так, Роман у нас... Пропал по-серьезному. Давайте, пока мы пытаемся вернуть в эфир Романа, вспоминайте, у кого еще были какие-то запомнившиеся эпизоды интересные, о которых стоит упомянуть. Не обязательно касающиеся каких-то важных моментов выступления. Возможно, это просто была какая-то вещь повседневная, но оставила воспоминания о себе.
Ну, может быть, еще один момент хотелось отметить. Если меня слышно сейчас?
Нет, да, слышно.
Хотелось отметить момент, что мы на разведке не ходили в шторм на море, а получилось, что оба дня соревновательных был реальный шторм, который сильный. Вот я, на мой взгляд, еще для себя отметил момент, что иногда стоит ходить прямо в плохую погоду, принципиально, чтобы посмотреть, что происходит с рыбой, и, как сказать, точки какие-то там другие, как она себя ведет и так далее.
Угу. Роман, ты с нами? Мы тебя видим. Но, к сожалению, не слышим пока что. Так, ладно, пока Роман чинит связь, вот вопрос из Владивостока. Почему к нам никто не едет? Мы проводим учетные соревнования. Вот такой вопрос от владивостокских подводников. Что скажете, почему мы туда не едем?
Давнишняя мечта туда поехать. Ну, как-то вот каждый раз очень хочется, потому что и охота интересная, ребята звали, которые приезжали на соревнования на Черноморске. В общем, такая мечта, я думаю, что туда обязательно надо ездить. Но не складывается, слишком тяжело, слишком много соревнований, их всех посетить очень сложно. И тем более такие далекие, из-за этого выпадают. Но интерес к ним огромный просто. Потому что даже вот отзыв ребят о нашем Черном море, что это пустое море по сравнению с Владивостоком.
Ну вот, кстати, да, вот Илья Сенкевич и пишет, что в Черном море рыбы нет, вот приезжайте к нам. Роман, ты с нами?
Да-да, я с вами.
О, отлично.
Да-да.
Давай, продолжай тогда.
Да, да, и вот, в общем-то, амберджеки, и получилось так, что я ушел далеко на запад острова, солнце уже садилось, вот, я вначале думал, что Сергей впереди меня, потом оказалось, что его нету, видимо, остался позади, и я уже решил не по береговой линии возвращаться, а через остров пройти. Вот, потому что была такая информация, что остров сам по себе не такой уж и большой и пушистый. Вот. Оказалось, он немного колючий. Вот, и довольно высокий. Вот. Вот. И так получилось, что я шел вверх по склону, в остров порядка 100 метров высотой, склон поросший ежевикой и шиповником, плюс камышом. Вот, дикие козы бегают вот вокруг. И так получилось, что наверху уже, когда уже был на самом пике, на вершине, солнце село, ориентира не было, фонарь у меня садился, воды не было. Вот, и была сплошная ежевика. Вот, я по ней просто крался.
Ну, ежевика-то вот, хоть вот была, чтобы с голоду не умереть?
А, да, но дело в том, что в тот момент было абсолютно не до ежевики. Вот. Тут вся, весь акцент был на тех колючках, которые росли на ежевике, а не на ягодах. Вот, поэтому было очень неприятно. Вот. Потом солнце село, ориентиров не было, и я уже просто заночевал там в лесу.
Слушай, ну это, вот, конечно, вообще, просто, да.
Полянку нашел. Полянку. Ну, плюс еще все было изодрано, и соленость Адриатики, она в два раза выше, чем у Черного моря, поэтому этот согревающий эффект от сои на ранах, он как бы ночью дал возможность поспать, вот как у мамы на горчичниках, знаете, вот такое вот приятное звездное небо, падающие метеориты, эффект согревания вот поверху кожи. Ну и с утра уже, когда солнце взошло, поспать не получилось, собственно говоря. С утра солнце взошло, я уже увидел точно ориентиры, вот это вот восток, не надо было туда. И утром я уже вышел на дорогу, она шла с запада на восток, небольшая дорога, но тем не менее идти уже не так проблематично было, в общем-то, и уже двинулся в сторону базы. Вот. А там уже услышал, как все рады моему приходу, в общем-то.
Вы не побили его случайно там за такое приключение?
Да, я попросил потом... Да, я попросил дать вначале покушать, попить, а потом уже делайте со мной все, что хотите. Вот, на самом деле, ну, хорошо, что все хорошо закончилось. Я понимаю, что нервоз был очень сильный, и серьезный залет назревал, в общем-то. Ну, слава богу, все обошлось.
Кстати, есть идеи, как вот можно было такой ситуации избежать?
Избежать надо действовать по плану, вот. Импровизации вот эти, они, ну, ни к чему хорошему не приводят, в общем-то. Ну, нужен четкий план действий. Если какие-то отклонения от траектории пошли, что-то пошло не так, как планировалось, все равно надо действовать, ну, было по-другому. Возвращаться той дорогой, которой пришел, а не импровизировать.
У меня есть свои
мысли. Ну, вот такая расплата за опыт получилась.
Можно комментарии?
Да, у кого есть комментарии, смело подключайтесь, говорите.
Чтобы этого не произошло, нужно две вещи. Во-первых, нужно брать лодки, а не ходить пешком по берегу. А во-вторых, нужно охотиться в паре, хотя бы в паре. Ну, понятно, что полную страховку два человека не могут осуществить, если оба разведают акваторию, но хотя бы держать друг друга в зоне видимости. У нас уже на самом деле не первый раз что-то подобное, поэтому, так сказать,
опять же,
нервяк у нас периодически.
Роман, продолжай.
Рому мы не хотели бить, хотели поцеловать, когда придем.
Опять же, по лодке так получилось, что, ну, конечно, было бы приятно. Ну, факт уже какой получился, такой получился. Вот, ну вот если перейти там по то, что произошло на соревнованиях, опять же, точки были изначально вот только по одной акватории, которая была расценена мною как перспективная, скажем так, вот по факту соревнований оказалась она практически пустой. Вот, ну, скажем, ну, если в хронологическом порядке брать, первая акватория, я ее считал, как, мне просто не было времени там найти ничего для себя. Вот, и тогда пришлось импровизировать по пелагику. Вот. Так и получилось. Я буквально только вышел с лодки, вот, и уже стала попадаться кефаль в большом количестве, и уже я как бы решил ничего не менять, просто работать по кефали. Вот. Из четырех, как бы, две оказались зачетными, как вот на мой взгляд, но по факту взвешивания уже окончательного. Одной не хватило 10 грамм, она получилась 390 грамм. Вот. И вторая, которая была намечена как 700-граммовая, вышла как 570. Вот. Как говорил Сергей Тяжелец, что, скажем так, у того же Госпича, я видел, у него был большой контейнер пенопластовый, в который был уложен лед, и он еще туда рыбу когда вытаскивал, ну, вся рыба была эластичная, наша же рыба, она лежала просто в мешке, лед через час весь растаял, и в соленой воде она превратилась просто, ну, в сухарь. Такой вот, естественно, теряя в весе, ну, естественно, как бы вот так вот и вышло. Uh-huh. Ну, и во второй день так же само, у меня было там две точки, ну, как их было три, но третья я так уже думал, ну, зачет, не зачет, непонятная рыба была, там был угорь, и одну точку мне дал Саша Пустов, спасибо ему, вот, ну, как бы он разведывал, когда проводил разведку, вот, говорит, вот там есть угорь, передал точку мне эту, вот, и одна точка у меня была с налимом, вот, по факту все эти точки оказались пустые, вот, все было пусто, и пришлось импровизировать, опять же, идти на кефаль, ну, кефаль там оказалось очень-очень не так, как планировалось, вот, и одну рыбу единственную, одну кефаль я уже стрельнул практически там за 20 минут до финиша, вот, ну, предполагал, что она будет зачетная, но по факту взвешивания в ней тоже получилось 490 грамм, рыба тоже была уже деревянная, вот, и уже почти выходя на лодку, я увидел октопуса, осьминога, вот, я его просто из воды вырвал и дал ее лодочнику, он говорит, это хорошо или плохо, говорит, это хорошая рыба или плохая. Я ему говорю, ну, это тебе подарок, как бы, за то, что ты здесь страдал 5 часов под солнцем и с бутербродом. Вот, он был просто счастлив. Вот, для него, мне кажется, это была просто самая большая награда. Я так понимаю, что у них осьминоги, это в цене, как бы, ну, в гастрономической ценности имеют очень высокую. Вот, и опять же так вышло, что вот за этот день соревнований, за последний, я на лодке прошел даже в тех местах, в которых я не был на разведке. То есть фактически второй день соревнований у нас включал три острова. Это сам Иловик, остров Святого Петра, остров Козик и частично Малый Лошень. Вот, и так получилось, что у нас разведка, и я там не был, а на соревнованиях я прошел весь периметр Козика, весь периметр Петра, и прошел на лодке Иловик, ну, именно проныривал фрагментами, искал пелагика так и не нашел. Вот. Ну, тогда одного единственного, который не попал в зачет, к сожалению, 10 граммами не дорос. Ну, вот, как-то так, в общем-то, все и получилось.
Так, Сергей, Кижелис, Сергей Ченцов, у вас появились какие-нибудь там комментарии, что-то добавить хотите к сказанному?
А я еще, можно секундочку?
Можно, можно, да, все можно.
Можно, Саш, я еще хотел Сережа Кижелису напомнить этот случай, вот если он расскажет, будет очень занимательно. У нас там тоже было ЧП, мы немножечко продырявили взятую в пользование лодку. Вот, ну так вышло. Ну, слава богу, человек, который нам ее предоставил, это, да, это местный житель, серб, да-да-да, серб Зоран, вот, будет интересно, если расскажете про него.
Ну, смотри, Саш, взяли лодку в аренду, да, мы на Сусаке, вот, и уже, в принципе, это был последний день аренды лодки, там, пятый, мы решили сходить там, проверять точки свои. Вот, а погода была такая...
Извини, Сережа, не перебью. Вот аренда как-то подразумевает. Вот взял товары и отдал деньги, а с Зораном у нас были какие-то более даже дружеские отношения. Вот поэтому это может быть даже, ну, пользование, как вот, ну, вот как-то так вот вышло, да?
Ну, мы брали ее, да, скажу, что мы взяли лодку без лодочника, то есть мы ходили на ней сами. И вот и пятый день, когда мы пошли, был очень ветреный день, мы спрятались за края острова и лодку поставили как бы в такой гавани, где она спокойно стояла, то есть кинули якорь, ну, там как бы штиль стоит, все, лодка стоит, и все потихонечку пошли там от лодки, пошли работать, смотреть там, нырять, вот. И ну, где-то через часа полтора я так что-то начал думать, там, что с лодкой, надо пойти проверить. А как-то ветер уже поменялся, и как-то что-то все происходит совсем не так, как думаешь. И вот захожу за мыс, смотрю, а лодка у нас уже вовсю обнимает края камней, скал. Ну, как бы мне стало все понятно, что ситуация такая уже критическая. Это как бы называется мега-косяк. Вот, подошел... Да, да. Подошел, посмотрел, как бы сразу стал смотреть, что там, как днище. Смотрю, там все очень достаточно печально. То есть там я обнаружил сразу одну большую пробоину и несколько маленьких, но там по факту оказалось гораздо больше. Оттянул эту лодку на якоре, на ластах. Ну, то есть это такой баркас, чтобы понимали, сколько там метров, Серега, на, приблизительно сколько метров он.
Я позже, кто детализирую. Говори.
Хорошо, я его оттянул, зафиксировал якорь, получается, ветер поменялся, получается, лодку, то есть в этой бухте образовалась волна, и ее стянуло, начало бить об камни. Вот, я ее начал, оттянул, зафиксировал якорь, залез туда, и там, не знаю, ну, провел минут 30, только выгребая воду. То есть у меня там по факту уже образовалась мозоль, нашел, у нас был там, контейнер с рыбой, мы хотели там прикормить, посмотреть, как выйдет пелагик. Я рыбу всю эту повыбрасывал, этим, грубо говоря, черпаком начал там черпать, выкидывать эту воду. Вроде бы выкинул, а смотрю, никого, ребят, нет, никого нет. Вот. Думаю, что надо что-то делать, надо успеть поднять якорь, а якорь мне пришлось зафиксировать достаточно сильно в камне, потому что, чтобы, ну, там уже ветер и волна была в этой бухте, и так просто его не бросишь, он начинает. Вот. И мне приходилось быстро выпрыгивать с этой лодки, а вода набиралась достаточно быстро в эту лодку. То есть такая ситуация не совсем приятная. Я вот этот якорь отцепил, опять давай выгребать, завел мотор, подплываю к Роме. Ром, у нас тут ЧП, короче, тут давай быстрее в лодку. Мы зафигарили лодку, мы ее пробили. Рома меня не слышит, говорит, слушай, дай мне ружье. Тут у нас, я увидел угря. Говорит, дай мне ружье.
Какая лодка тут, блин, угорь.
Я говорю, Рома, смотри, у нас тут вода, говорю, лодки, давай залази, быстрее помогай. Он говорит, да дождь был, говорит, там какая вода, это дождь. Я, короче, говорю, Рома, на ружье. Я понял, что ситуация понятна. Я так понял, в угря никогда то ли не стрелял, то ли что. Вот. Надо было человеку срочно стрелять. Не стал его обделять эту эмоцию.
Все остальное дал ему... потом, да.
Все остальное, я понял, что для Ромы уголь важнее был. Вот. Я забрал Сашу, Саша уже, в принципе, сориентировался, понял, какая ситуация. Мы Рому уже подхватили, так аккуратненько, втроем. Рома черпал, отрабатывал угря. Мы дошли до бухты. И нас встретил...
Так угря стрельнул же, да?
Стрельнул?
Все.
Стрельнул же, Ромчик?
Да, и угря, и октопуса. Дуплет был, и угорь и октопус был.
То есть оно того стоило, окей.
Да, молодец, накормил нас. Молодец. Вот, и ну, пришли в порт сразу, да. В принципе, так получилось, что в порту вот этот владелец лодки, я так понимаю, у него там бар свой, то есть свое заведение, он как бы такой человек за 60, старой закалки, очень любит Россию, там, за Путина. Можно сказать, так наш человек, нам с ним очень сильно повезло. И он, как бы, мы ему сразу говорим, он, посмотри, обрати внимание на лодку. Как бы мы вот ее расфигарили, грубо говоря. Вот. Объяснили ему, что мы наделали дырок. Он спросил, как это что? Я говорю, да мы, ну, как бы так. Ветер поменялся, якорь, все, мы ее раздолбали. Он говорит, ну, давайте это там. Мы, говорю, сейчас, ну, мы ее, получается, вытащили на берег. Он говорит, ну, приходите там вечером, ну, сейчас переодевайтесь там и приходите, будем думать. И вот мы пошли, думали, сейчас нам как отрабатывать придется. Еще лодку купили, поехали на соревнования. Вообще замечательно. Вот и пришли, человек оказался очень хороший. Он говорит, ну, есть материал, будем делать. То есть, в принципе, мы лодку сами и сделали.
Угу. Все. Заодно немножко такой мастер-класс по ремонту.
Это, надо сказать, большое спасибо Сереже Чеченцову. То есть, он как бы в этом плане там... как сказать, руки из правильного места у него растут, он взял все. Причем человек, который не ходил с нами вообще, то есть в этот день он как бы пропустил выходной, а решил восстановиться. Но мы ему помогли как бы держать себя в форме. Вот. Сережа, спасибо тебе большое
за то, что... Да, пожалуйста. У меня есть комментарии ко всему.
Давай.
Ну, во-первых, вот Саша говорил, в Сторм не ходили. Всегда в подготовке хожу в Сторм на ластах посмотреть, что с рыбой, как меняется поведение. Сходил в Сторм, посмотрел на лимы на месте, мурен нет, понял, что на мурен ставить не стоит. Думаю, это уже на самом деле опыт. Мурена не постоянно. А на лимы более постоянно. Понял, что все, буду работать по налимам. На следующий день не пошел, поскольку это у меня 7 дней нырялки было подряд, и ну, тяжело. Решил выходной. Парни в бой ломанулись. Серега выздоровел, думает, все, нормально. До этого у нас лодку унесло в море с банки, потому что парни ее не закопали, якорь. Я их за это очень сильно ругал, что они якорь не закладывают камнями на дне. В общем, мы ее с Серегой, с Кижелисом догнали от банки, наверное, в полукилометре. Хорошо, что ее в море не удуло, а то была беда. Лодка 5,5 метров, пластиковая, с пятнашкой четырехтактной. Скорость маленькая у нее, 10 км в час. Но поскольку нам до любого места идти там 3 километра, скорость тут вообще никак не играет роль. Важна дешевизна, чтобы помещались все охотники и никто не мешал. Идеальная лодка для того места. И стоимость у нас стала 40 евро в сутки с нее. Это ни о чем. Это вместе с бензином. Еще у нас была тоже с лодкой тема, то, что у нее заглох двигатель, мы ее 1,5 километра буксировали в бухту с Ромой уже. В общем, от лодки я получил по полной удовольствие. За 5 дней аренды это 2 раза. Один буксировка, потом погоня. И когда парни на 5-й день пришли с проломленным бортом, там было 7 дыр, причем там одна это вообще полборта проломлена. Еще пришлось ее клеить до ночи. Ну, человек прекрасный, человек, понимающий смысл жизни, да, что это не в деньгах и ни в чем. То есть он нас не ругал вообще, ну, как бы сказать, отнесся очень по-человечески. Каждый вечер после того, как мы возвращались в бухту, он приглашал к себе. Это микробухта, и у него дом прямо на берегу. У него свое кафе, но в данный момент он его сдает молодым, чтобы молодые занимались бизнесом, а он как бы уже получает ренту. Вот, и как бы угощал там всякими супами, приготовил нам очень вкусно мурену, то есть просто, ну, вот такой душевный человек, и каждый вечер мы, собственно, общались, он рассказывал про рыбалку, ну, не подробно, а вот вообще, про повадки рыбы, то есть, ну, про разные вещи, то есть человек с удовольствием общался, многому у него научились, и вообще просто замечательный человек по жизни. Естественно, когда парни приехали, сказали, что мы лодку утопили, ну, было, честно сказать, стыдно перед человеком, что он так хорошо к нам относился, а мы ему взяли и подпортили. Но надеюсь, что он на нас не обижается, тем более, что мы как могли там все починили. Ну, у нас, в общем, остров Сусок – это было одно сплошное приключение. Вот. А так вот на Иловике, к сожалению, подобных лодок не было, и была большая проблема с этим делом. Uh-huh. На самом деле добавлять можно еще 3-4 часа, потому что мы так все поверхностно коснулись всего. Ну, в принципе, наверное, не резиновый у нас эфир.
Да нет, ты, у кого есть что добавить, добавляйте, потому что я сейчас еще перейду, тут несколько вопросов, не так много на самом деле вопросов, но тем не менее они есть, ребята понакидали нам в чатике, так что давайте, вспоминайте, что еще интересного добавить.
По поводу, опять же спрашивали, так, знакомые по телефону, какие-нибудь рыбы там, супер-пупер, там, вот спрашивали про дентичи, да, то есть дентич, там дела. Дентичи были зачетные, виделись, выходили на выстрел, но с все это прекрасно, когда ты аккуратненько подплываешь. Стоит подойти на лодке, ничего ты там не увидишь. Сваливают они мгновенно. То есть был, по-моему, один Дентич взят на соревнованиях. И в основном это на банках они, на шапках банок. То есть в подготовку удавалось на них подходить, но ставку делать было нельзя ни в коем случае, поскольку это такая рыба, которая все-таки требует более аккуратного подхода. Значит, выход на выстрел рыбы был после 3 минут лёжки. То есть вот небольшая глубина, метров там 15. Падаешь, лежишь. По цифрам, если один вышел на 3.10, другой вышел на 3.20, наверное, тоже минут 3, потому что он там выглядывал 10 раз из-за камня. То есть...
Так, что-то шум у нас какой-то посторонний пошел от кого-то. Угу.
Вот, так, в принципе... Про пелагика парни тоже говорили, что виделась изредка. Пиламида виделась на банках. Но все фартовая рыба. То есть ставку... Это все-таки соревнование. Тут нельзя делать то, что ты хочешь, а ты должен делать, все-таки придерживаться плана. Пусть там один хвостик, но он один. То есть неважно, там, что хочешь. Делаешь то, что требуется. Про еще спрашивали, про рельеф я говорил, что ниже 40 там почти не было по рельефу. По среднему рельефу у нас, наверное, получилась дыра. Ну, имеется рельеф такой с глубинами метров, я не знаю, 15-25. Мне так кажется. Всего тщательно никто не пробивал. Опять же, это некоторый минус подготовки. Кстати, о птичках, зачетных угрей, которые из двух остался один, это была глубина всего лишь 25 метров. Это не глубоко. Это поглубже, там был реально рельеф, поглубже, там много рельефа достаточно было на всех местах подводной части. Еще итальянцы, на самом деле, натолкнули на мыс, они все-таки лидеры, и когда без лодки вокруг острова плаваешь, они быстро по своим нычкам проходят и ныряют. Чтобы не палить точки, это все-таки такое место ограничено, да, если твою точку увидели, как было, госпич приехал, за ним там штук 5-6 лодок по его стопам с сонарами, все делами там, в общем, бегали. Я там немножко товарища из Италии обманывал. Там на ровном месте начну там возиться с навигатором, точку давлю, они тут же прибегают, кружат. Испанцы тоже на это велись, так, ради забавы. Начинают ездить там их, говорит, а я думал мой. Я говорю, а ты типа не видишь, что будет по-русски написано. Посмеялись так это. Понятно, техника. Завозился маленько, сразу подлетает глянуть, что там. А уж если возишься с навигатором, то все. Итальянцы... Вечером возвращался, опять же, вдоль острова, отрабатывал рельеф 35-40. Там очень интересные гроты, все заплетено лесками. Это свидетельствует о том, что когда-то здесь были групперы, лески уже все в кине. А сейчас их выловили, выделили, их нет. Итальянцы очень аккуратненько приехали, увидели буй, так нехотя повозились, что-то как-то это, переглянулись, и два человека сразу сходило на 40 метров, панель сделали. И тут же ушли, снялись. При этом они шли до этого места, несколько километров. Понятно, что место было зачетное, а случилось так, что минут за 15 до них я его как раз прошел, все эти карнизы, там никого не было. То есть место хорошее, карнизы 35-40, то есть изумительно, а рыбы там не было. Еще, кстати, один момент по иловику. Такой очень интересная тема. С одной стороны термоклин слабо выражен, начинается метров 30. С другой термоклин жесткий, начинается с пятнашки, а с двадцатки вообще вода лед. То есть даже в семерке было движок. И там самый шикарный рельеф и огромное количество фонолинов, точек. Но был такой силы ветер, что точки мелкие, 33 метра, но течением так сильно сдувало, что я все время промахивался мимо точек. Уже тяжело. Команд там было, практически все топовые команды. Поприезжали, поныряли несколько раз, и в итоге поснимались с места. Видимо, тоже не получалось уходить на точки, и просто люди отказались от этих точек в пользу других, более спокойных. Ну вот у нас таких, к сожалению, спокойных точек не было, поэтому приходилось вот почти все 5 часов колбаситься в жесткой волне. За что спасибо Саше Бабичу, он со мной в лодке был, но 5 часов, 2-3 метра волна, и тебя вечно накрывает водой. Иметь столько выдержки и терпения у меня, наверное, столько просто не было. Но это нереально. Таня, тебе спасибо.
Пользуйтесь, пожалуйста.
Так, Роман.
Да, я с вами.
Ничего не вспомнил добавить? Какие-нибудь интересные моменты, эпизоды, случаи?
Ну, нет.
Сергей? Нет. Сергей Кижелев?
Да нет, вроде основные рассказали. Такие,
я хотел напомнить, как было. То есть одна из съемок у нас видео есть. Там Мурена, Конгер, да, зачетный Конгер бегал по Мелику. И мы там с Серегой Ченцовым гоняли его. Я видео снимал, Серега его гонял, руками гладил, хватал. То есть это вообще там на 2 метрах глубины это было всего. То есть это вот вопрос насчет того, что не обязательно все это было на больших глубинах. То есть и на маленьких глубинах тоже можно было найти.
Uh-huh.
А еще хотел сказать, не знаю, это уже заключение, не заключение, все-таки хотел озвучить, кто спонсором был, кто нам помогал. То есть, стартовый взнос нам оплатила фирма снаряжения питерская. Огромное спасибо директору Дмитрию Валую. Соответственно, бренд Sargan всю снарягу дал нам, экипировал нас. В общем-то, мы тут многие ныряли прямо в этих костюмах, то есть именно в них же и ныряли. Также ребята наши нижегородские, дзержинские помогали из нашего форума, подводные охотники местные, из группы «Подводная охота в России», не только, которую Сергей Кижелев ведет. Uh-huh. В общем-то, вот все, кто нам помогал.
Uh-huh.
Может, кого-то забыл, конечно, но вроде всех.
Хорошо, тогда погнали. Буду сейчас задавать по порядку вопросы из чата, кто что спрашивал. Значит, вот Рэй Роберт Джуниор из Одессы спрашивает, каким ружьям в итоге отдали бы предпочтение? Ну, там упоминались и пневматы, и роллеры, и там обычные арбалеты. Кто что скажет?
Давайте я пару слов. Угу. Мне кажется, надо отдавать предпочтение тем ружьям, которыми ты умеешь владеть.
Понятно, из тех, что пользовались, что так запомнилось?
Значит, европейцы, которые работали по угрю, это пневматы с вилами, пятизубы, без флажков, с обратным ходом, как крючки. Вся остальная, там разная поросль арбалетов. После первого дня, когда не смог взять вилами угря, традиционными вроде способами, да, прикинул шансы на взятие угрей на второй точке и понял, что на втором дне, и понял, что может он выдернуть из себя. То есть не надо все принимать, вот ты увидел, что все вилами, да, и долбить их вилами исключительно. То есть можно его было и потерять. В итоге стрелял 2 ружьями, 75-й резинкой, 75-й, и 115-й резиной, из 2 тяг, причем лупил, чтобы вдоль его насадить, на сосиску. Uh-huh. И чтобы он не мог изгибаться, уходить, делать рычаг и вырывать из себя гарпуны. Поговорил, в принципе, не помню уже, враг буду, много с кем общался, да. Многие то же самое делают. То есть не тупо вилами долбят, да, а используют и обычные однолепестковые гарпуны. Но вилами прилететь. Uh-huh. Понятно. Вот. А по оружию, про себя скажу так, зелинка с вилами, это угрёвая тема, среднерукая, 65-ка, мощь в компактном виде, да, это угрёвая тема. А дальше это 115-я пелагик и 75-ка, это налимы в щелочках, там, в гротиках, вот так по комплекту, по основному.
Угу. Так, ребята, кто еще что-нибудь добавит?
Чуть-чуть я хотел напомнить, как я на самом деле пропустил, может, Серега разговаривал, но я скажу, как это с лодки выглядело. То есть Серега стрелял тремя ружьями на самом деле в него. То есть еще и третье ружье ему подавал. Ну, как там было под водой, может, он сам рассказал или расскажет, если не рассказал. А сверху, когда я все это дело вытащил, я минут 20 в лодке ничего не мог с ним сделать. Я распутывал его, это было ужасно просто. Если бы лодки не было, я не знаю, как его вообще можно было распутать. Там по 30 метров линя у каждого ружья, и все это в комок спутывалось, а он еще вращается, все это он намотал на себя, это был тихий ужас. Пришлось развязывать узлы, чтобы протащить линь сквозь него. В общем, вот так вот как-то было.
Хорошо. Так, вот Светлана Майорова тут вам такой глобальный вопрос задает. Ребята, а как глубины по сравнению с Грецией? И какие планы на будущее? Понимаю, вопрос финансовый, а вот настрой.
Ну, могу тоже ответить. Глубины, я считаю, что не меньше, чем в Греции, сопоставимы, скажем так. Может быть, чуть-чуть где-то они колеблются, приблизительно то же самое. То есть там все равно надо на 40 метров нырять, чтобы, так сказать, просмотреть всю акваторию. Но рыбу можно найти и на мелководье. Ну вот как бы все-таки основная рыба. Я много разговаривал с Лагутиным. Именно по поводу того, как и где он брал рыбу. Тоже его основная рыба 35-37 метров. Ну, вот это все равно вот все хорошие рыбы там. Я хотел еще сказать то, что... Ну, это тему Чебыкин сказал. Мы как бы даже внимания на это не обратили. Но Сергею удалось взять рыбу, с которой уже не стыдно было выйти на взвешивание. Она, может быть, немного очков принесла, но смотрелся он уже вполне достойно. Там немного, но зато хорошая рыба. То есть на второй день там было еще три угря весом по 12 килограмм. То есть чуть-чуть там они его обгоняли. И, в общем, так сказать, это сгладило горечь от того, что мы не заняли первое место.
Так, ну а что про планы-то и про настрой?
А, про планы, настрой у ребят очень хорошие по Португалии. Туда рвутся все, потому что там рыбы больше, и рыбы есть и мельче, и так далее. Но... С другой стороны, если я вот трезво хотел сказать, что в Португалии нам будет намного сложнее, хоть там и рыбы больше. Потому что если рыбы много, здесь вопрос идет о скорострельности охотников. А мы в основном все время занимались поиском или лёжкой. Вот так, чтобы быстро стрелять рыбу, я не знаю, насколько это получится. Но, в общем, настрой такой, что ну, это надо отрабатывать, скажем так.
Когда будет Португалия? Это будет уже мир, правильно? Мировое первенство?
Да, Португалия – это мировое первенство.
Когда?
Ну, это следующий год, я так думаю, это осенью, я точно не могу сказать. Угу.
Значит, вопрос задает Антон М. из Германии. Как глубоко охотились призеры? Ну, тут на некоторые вопросы были уже ответы, но тем не менее. Именно те, кто занял первые места, скажем так.
Давай сейчас, ты, наверное.
Давайте я скажу, в принципе, удалось пообщаться. Если брать все три топовых места, да, которые там были, то средний горизонт охоты 35 метров.
Какая рыба, кстати, была у призеров?
Мы вот про конгеров много говорим. Выиграли не конгеры. Система подсчета очков была изменена в этот раз, так, чтобы конгеры не играли главенствующую роль. Это правильно, это абсолютно точно. Естественно, все равно конгер считался крупной, особенно это как бы все равно каким-то таким трофеем, да, показателем. Его благосклонно и зрители, и сами спортсмены воспринимали. Но больше очков делалось на лещах. Ну, всякие там сибримы всевозможные, зубари там, я название научных не знаю, там, с точечкой, с одной, с двумя полосками, это морской лещ. Короче говоря, зубарь, в принципе, по поведению похож, да, около зубариной темы. Вот это все лещи, это либо банки с глубинами, значит, ну, они на верхушках, там, 12, 14, 20 метров. Вопрос тоже, кто успел, тот добежал. Либо рельеф, гроты имеются где-то 35 метров, да, с тем же самым, и до 40 полянки. где около камней вот эти вот лещи, скажем, зубари погуливают. В принципе, те, кто европейцы, которые в топе, ну, сказали, что вот в основном 35 метров. Это вот по лещу. Тот, который сыграл, наверное, самую главную роль в наборе очков. Потому что все вместе взятые конгеры, если такое случалось, и такое случилось, по-моему, у одного спортсмена один раз, по-моему, госпиталь закрыл один день конгера. А, нет, не госпиталь, другой кто-то, итальянец. Неважно. Это в очковой теме всего лишь 9 тысяч очков, а там набирали люди по 25 тысяч очков. Соответственно, конгер там не рулил только как рыба престижа, ну или так просто, трофейного размера или крупного размера.
Красиво на фотографии смотрелось.
Да, рулили налимы и вот эти вот лещики всевозможные. Налим более простой, с моей точки зрения. Называется «тупо ныряй, тупо находи». Он берется количеством нырков и работает. Находится его зона. Ну, лещ немножечко интереснее, но тоже надо места знать. По лещам тоже двойственная информация. В основном все брали в районе там 35-40 лещ, но частенько брали и 15-20. Надо места знать. Акватория огромная, исчисляется квадратными километрами, где эти там пупки искать, где это все трется, да, или какие-то специфические места, сложно. Вот камни на ровном песке начинают метров 40, ну, там 35 до 30 метров. У них в основе там кораллами все поросло. У основания у песка норы для угря хорошие, а повыше пустоты, образованные кораллами для вот этого леща, самого битком, но я зачетов тут не видел. Причем места прекрасные, а не зачетных угрей в этих камнях одиночных, не зачетных лещей не было. Налимы были. То есть, как бы, вот с налимой все понятно. Да и тактика. В общем, там пока не облазишь, не знаешь, не будет у тебя там 200 точек и понимание процесса, куда рыба девается, при каких условиях, ничего там не сделаешь. То есть, вот я потратил полчаса на поиск налима, а если бы знал, что его Посейдоний засыпет, я бы, конечно, туда не поехал. Поехал бы в другую часть, где налим был, а я не успел. То есть, это просто опыт. Опыт нужен, и все. По поводу планов тоже сразу в одну кучу все. Все хочется, все интересно. Португалия здорово, захватывающе. И Нова, Сагриш – это хорошие места. Португальцы не общался.
Вот Света Майорова тут нам подсказывает. Следующий чемпионат мира 6-10 сентября 2018 года. Сагриш, Португалия.
А, да, Сагриш, я и говорю. Угу. Очень хорошие места, вот Уткин знает эти места хорошо, но это традиционное место, где португальцы тусуются, ну, там более разноплановая охота. И еще вот вопрос был про сравнение Греции и Хорватии, чем отличаются. В Греции, если ты не ныряешь 30+, да, тебе вообще нет шансов. В Хорватии у тебя есть шансы везде, даже если ты ныряешь там 5 метров. Вот вся разница. Сложнее или в Хорватии нужно лопатить и искать места хорошие, то есть, ну, кучу времени. А в Греции ты достаточно ныряешь там уверенно 45 метров, к примеру, да, и у тебя все нормально. То есть своя специфика по времени. Ну, для меня лично могу сказать, что, наверное, Греция была проще. Потому что, ну, так там было все налажено, и очень узкая полоса осмотра. И рыба такая, группер, он не особо умный. Если он тебя заметил, он сам тебя пользует. То есть найти его несложно. То, что фонарей не было, конечно, да. Были фонари, там было битком, бы рыбу все. Наверное. Вроде все.
Так, вопрос, наверное, к Александру. Александр, вот упоминали, что не хватало глубоководного охотника для разведывания акватории здесь в эфире. Поэтому вопрос по формированию сборной к следующему первенству, вот, к чемпионату мира. Планируете ли кого-то еще брать в команду из наших глубоководных охотников? Того же Андрея Турухана, Александра Уткина или, может быть, кого-то из ребят из других регионов? Какие планы в этом смысле?
Александр, ну в этом, ну в плане подбора на чемпионаты у нас как бы есть четкие установленные правила, мы не можем взять кого-нибудь, кого мы хотим. Для этого нужно занять хорошие места на чемпионате России или Кубке России. И, собственно говоря, сейчас здесь идет четко, очень формально все. Я думаю, что для того, чтобы сформировать совсем достойную сборную, конечно, это не лучший вариант отбора, потому что ну, как бы победа на одной экватории не даст как сказать, полной вот, как сказать, гарантии того, что на той экватории человек хорошо сработает. По идее, надо отбор делать на той экватории, на которой будут соревнования. Но опять-таки это космические деньги просто. Вот взять чемпионат России, провести в Португалии. Вот это было бы, конечно, круто. Тогда бы это был бы реально.
Ну, вот, кстати, Владивосток в этом плане неплохая акватория. Вот пишет, кстати, здесь у нас в чатике Илья Сенкевич из Владивостока про соревнования во Владике. Опять вопрос. Я так понял, что они совпадают с какими-то другими. Мы готовы это обсуждать на следующий год, чтобы никому не было накладно и была возможность поучаствовать. Ну, это так, для информации.
Пару слов. Угу. В этот раз они совпали с Европой.
Ну вот, видимо, это имеется в виду, да, чтобы не было таких накладок, то есть владивостокцы готовы это обсуждать. Есть вообще кто-то на примете, вот, кто мог бы взять на себя роль такого вот хедлайнера в плане глубокой охоты?
Ну, сложно сказать. Я, как сказать, ничего не могу сказать против там Трухана или Уткина. Они, конечно, ныряют глубоко. Вопрос только, опять-таки, если сейчас поменять систему отбора, ну, это будет очередная революция. То есть уж лучше так, как есть, чтобы ни дрязг, ни склок не было, есть четкие условия и так далее. Единственное, что можно было в этом плане сделать, это действительно сделать более глубоководную акваторию. Только тоже не знаю где. Но чемпионат России сделать в Владивостоке, наверное, тоже сложно будет, потому что, ну, самое первое должна быть какая-то финансовая поддержка, чтобы спортсмены могли туда поехать.
Ну, во Владик, потому да, что... туда по финансам это практически как за границу, да.
Да, дороже. Это может дороже будет.
Или даже дороже.
Я съездил в Якутию, я могу сказать, что в Хорватию съездить дешевле, чем в Якутию. В Якутию дороже получается.
Ну, кстати, а почему нет? Ну, во-первых, Черное море есть, во-вторых, действительно, может быть, имеет смысл где-то в той же Хорватии какие-то проводить. Ну, не знаю, сложно, конечно, да, будет большинство людей приехать.
Да. Есть дешевый вариант, Саш. Это самый дешевый вариант и самый серьезный, который только возможен. Это Кипр. И близко, и дешево, и очень глубоко, и очень спортивно. Ну,
сейчас это, конечно, звучит как, не знаю, как какая-то мечта, но кто его знает, все в жизни меняется. Может быть, это станет возможным. Ну, по крайней мере, мысли такие есть. Окей. Что я хотел еще спросить? По поводу Португалии, по поводу чемпионата мира предстоящего. На какие моменты нужно будет при подготовке, с вашей точки зрения, сделать упор? Потому что, насколько я понимаю, там ведь, ну, наверное, не на глубину будет упор. Вот как говорили уже здесь, что здесь нужна будет скорострельность, какая-то умение ориентироваться, быстро перестраивать свою тактику, наверное, вот что-то из этой серии.
Ну, самое основное, что, на мой взгляд, для Португалии стоит это делать, это действительно взять микроавтобус и притащить туда пару лодок. Это самая первая и самая большая препона у нас, потому что в таком режиме подготовиться к соревнованиям просто нельзя.
Но это возможно просто... вообще вот притащить?
Конечно. И это дешевле обойдется даже, чем на самолетах летать. Тут вопрос получается так, что теряется... То, что оплачивает федерация, билеты на самолет спортсменам оплачивает федерация. Ну, тем, кто попал в чемпионат или в Кубок России. Вот вопрос, только и здесь-то у нас был такой вариант, или так, или так. Ну, если билеты не будут оплачены, выгоднее ехать на машине. Если билеты оплачены, получается выгоднее лететь самолетом.
Угу. Пару слов. На самом деле, все это просчитывалось, уже возможность выезда, к примеру, поездка на полной командой на микроавтобусе из России в Хорватию стала бы полностью вся дорога, все возможные там обслуживания, бензин в 100 тысяч рублей.
На человека.
Это при условии, что доехали 6 членов команды, ну, плюс там, да, женщины были. К примеру, там, у супруги, у Саши Убавича, у Сергея Кижеля, это будущая супруга, да, то есть все бы одни поместились, это минус расходы на авиаперелет, и мы могли бы притащить две лодки, это минус расходы на стартовые взносы, минус расходы на аренду лодок, только расходы на бензин. А в Португалии, я сейчас прикидываю, получается в районе 140 тысяч, что ли. Вот прогон микроавтобуса со всеми делами, с платниками, со страховками, ну, со всеми. Вот. Еще не надо забывать, что можно привезти с собой на автобусе запас продовольствия, который в Европе
как все равно... Как сборная Украины сделала, да.
Да, угу. Да, у них отличнейший опыт. А по поводу Сагриша, значит, опять же, со слов, потому что я даже людей вижу впервые в сборной Португалии, которые были, да, ну, взрослые люди, я не думаю, что они там кто-то их приукрашивают или врут, они сказали, что у них охота разная. То есть ты можешь спокойно, удачно охотиться там 15, 20, 10, сколько хочешь. Ты также можешь спокойно охотиться 40-50 метров, если ныряешь. То есть это абсолютно как бы горизонты нахождения рыбы разные. И тем интереснее, что есть возможность везде проявить себя, а не тупо там пытаться как бы победить. Но по акватории нужна лодка, потому что это что-то среднее между Хорватией и Грецией. То есть нет таких огромнейших просторов, как Хорватия, и таких вертикальных, крутых в никуда обрывов, как в Греции. То есть это пару месяцев проживания и подготовки на, ну, на любой лодке, которая хоть как-то терпит волну плюс и имеет там сонар. Все это есть, это не проблема. Вопрос только времени, сил и средств. А так все возможно.
Ну вот, кстати, вот Света Майорова пишет, что национальные соревнования, скорее всего, должны проводиться на территории страны. Просто может десятку спортсменов уже вывозить на акваторию соревнований и там провести соревнования среди них. Но тут тоже вопрос финансовый. Кстати, вопрос вот по поводу Португалии. У нас уже сформирована сборная или еще будет какой-то отбор проводиться вот на предстоящих соревнованиях в течение года?
Ну, вот это следующий вопрос, потому что каждый раз люди не знают, поедут они или нет. Для этого нужно занять на чемпионате России призовые места. То есть тут вопрос то, что заранее сейчас поехать в Португалию никто не сможет, потому что он не знает, он попадет или не попадет, ну, за исключением Сергея, потому что Сергей сейчас по рейтингу. Здесь по отбору участвуют соревнования 2 лет. То есть вот все, что было занято за 17-й год, плюс чемпионат России повлияет на это. Поэтому тут вопрос, вот сейчас поехать на разведку в Португалии, ну, для этого сначала надо отобраться. Когда отбираешься, уже времени поехать не остается. Вот так получается. И касается это же отбора то же самое. Если после чемпионата России сделать еще дополнительный отбор для 10 человек, это, Света говорит, абсолютно правильно, так и надо делать. Но времени уже на разведку не останется совсем. Потому что май – это чемпионат России, сентябрь – это уже соревнования в этом. А для соревнований нужно 2 месяца подготовки. Вот если уж совсем по-хорошему, это, считай, в начале июля уже туда нужно уехать. А, кстати, в конце мая только соревнования заканчиваются. Тут настолько все плотно. А человек, который будет участвовать в этом отборе, он должен, начиная с мая и кончая концом сентября, должен отсутствовать, чисто по соревнованиям ездить. Ну, понятно, что возможности такие, ну, мало у кого есть.
Угу. Да, выглядит как-то так, сложновато вся эта система. Окей. У меня вопросы все. Я что запланировал, то у вас спросил. Вопросы из чатика также задал. Так что, в принципе, на этом будем заканчивать. В финале попрошу каждого из вас сказать пару слов о том, о чем, может быть, не спросили, но хотелось бы упомянуть. В том же порядке, в каком и выступали в начале. Начнем с Александра.
Ну, так неожиданно немножко. Вроде бы спрашивать особо-то не о чем и говорить особо не о чем. Ну, хотел поблагодарить слушателей, во-первых, как сказать, на самом деле поддержка, ну, может быть, она не так видна, но поддержка людей есть. И виден огромный интерес у людей, это 100%.
То есть, я, ну, с огромным интересом следил за всеми перипетиями вот в соцсетях. Кстати, вот благодаря Сергею Кижелесу, молодец, Серега, очень так все ярко описывал, фотографии выкладывал, то есть он еще и такую медийную составляющую на себя взял, за что ему спасибо.
Слава богу, команда дает материал, так что каждый раз все интересно, все, так сказать, живо и, так сказать, с приключениями, что называется. Роме отдельное спасибо за то, что у нас были интересные соревнования. Все, ну, так сказать, еще раз поблагодарить спонсоров, хотел поблагодарить слушателей. Спасибо за внимание.
Спасибо. Так, Сергей Ченцов.
Присоединяюсь к словам Александра. В дополнение хочу еще поблагодарить женщин, которые были с нами. Это супруга Бабича Александра и будущая супруга Сергея Гибельского. Потому что на самом деле очень было приятно после тяжелого рабочего дня трудового, не побоюсь этого слова сказать, прийти, откушать дома домашней еды, никаких каких-то там кафешных полуфабрикатов, а реально супчиков, салатиков, ну и прочих всяких интересных, полезных вещей. Я так скажу, что это, наверное, 50% успеха. Спасибо им огромное. Конечно, всем спонсорам, всем друзьям, товарищам, просто даже неизвестным людям, которые помогли, как могли и чем смогли. Всем огромное спасибо.
Отлично. Сергей Кижелис.
Хотел присоединяюсь, хотел сказать спасибо всем слушателям и всем людям, кто поддерживал нас. Там, а по ДКС хотел выразить большую поддержку там, традиционную, что мне помогают. Вот. Ну, в принципе, как бы всем огромное спасибо. Очень хочется попасть на чемпионат в Португалию. Вот. Единственное, конечно, у меня сейчас не получается поучаствовать на соревнованиях вот в данный момент. Я немножко там, по личным вопросам задерживаюсь в Ростове. Вот. Но надеюсь на Кубке достойно выступить и дальше еще на чемпионате России попасть в состав сборной. Поэтому будем работать, будем стараться. Всем огромное спасибо.
Спасибо. Рома?
Ну, также хотел всех поблагодарить, всех, кто принял участие. Ну, и спасибо всем ребятам с команды, тоже теплые отношения. Такой микроклимат приятный создался на орбитальной станции у нас, в общем-то. Ну, все было очень-очень хорошо.
Я тоже ощутил этот позитив.
Можно одну секундочку, я еще забыл
поблагодарить человека.
Саше Пустову тоже спасибо, нужно было сказать. Он тоже сидел, как и я, в лодке. И то же самое. Я не знаю, он не смог, что ли, поучаствовать? Да, его... Приглашал ты его, Саша?
Нет? Нет, я не приглашал, но я приглашал тех, кто участвовал. Вот никто мне про него не сказал. В общем-то, упущение. Надо было, конечно, его тоже позвать.
Вот, а я не сообразил быстро о том, что еще одного участника нет. Посмотрел 5 человек, мы привыкли, что у нас 5.
Ну, хорошо, надеюсь, он нас простит. Александр, мы с тобой. Хорошо, ну что, на этом все. Ребята, огромное вам спасибо за ваш труд, за ваше мужественное стремление выступить, победить, за то, что вы поехали, за то, что вы потратили свое время, силы, финансы, я уверен, тоже на это выступление. Спасибо, что, вернувшись, не поленились сразу же прийти к нам в эфир, откликнуться на наше приглашение, рассказать о своем выступлении нашим слушателям. Огромное вам за это спасибо. Ребята, кто сегодня нас слушал в прямом эфире, вам огромное спасибо за ваши комментарии, за поддержку ребят, за ваши вопросы. Те, кто будет нас слушать уже в записи, спасибо, что дослушали до конца. Пишите вопросы, если они у вас есть, в комментариях здесь на YouTube, либо в комментариях на сайте на Водолаз Радио, на форуме Водолаз Радио. Заходите, пишите ваше мнение и вопросы. Надеюсь, что ребята на них ответят, если мы о чем-то забыли спросить сегодня в эфире. На этом все. Сегодня у нас в прямом эфире в студии Водолаз Радио была сборная России по подводной охоте, которая только что вернулась с выступления на 31-м евроафриканском чемпионате в Хорватии на острове Малый Лошинь. У нас здесь был Александр Бабичев, капитан команды, Сергей Ченцов, Сергей Кижелис и Роман Петченко. Всем спасибо, ребята. Тебе, Александр. Спасибо тебе, вам Александр. Большое. Спасибо. Спасибо за эфир. Пока.
До свидания.
До свидания.
Всем пока.